Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 50. Россия требует незамедлительного освобождения ученого Андрея Замятнина, арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения о порядке вывода из Грузии российских военных баз. На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 50 человек, свыше 800 получили ранения. Ожидается, что число жертв будет расти. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лористан. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено минувшей ночью на детской площадке в одном из жилых кварталов города. Ведется расследование. Россия потребовала незамедлительного и безусловного освобождения арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже ученого Андрея Замятнина. Об этом заявил сегодня представитель МИД России Михаил Камынин, комментируя вчерашнее решение Стокгольмского суда продлить срок содержания россиянина под стражей до 12 апреля. Замятнин, работавший по контракту в сельскохозяйственном университете города Упсала, был арестован 15 февраля. О сути предъявленных ему обвинений до сих пор неизвестно. В Беларуси из минских изоляторов сегодня ночью вышли первые осужденные за участие в акциях оппозиции, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Из Минского районного управления внутренних дел после 7-суточного ареста вышли 15 женщин. Всего в изоляторе управления их находилось 69. Из спецприемника-распределителя на улице Окрестина вышли около 60 ранее приговоренных к 10 и 7 суткам административных арестов. Здесь продолжают отбывать более длительные сроки еще около 100 человек. Несколько десятков задержанных за участие в шествии оппозиции 25 марта и при разгоне палаточного городка в ночь на 24 марта остаются в следственном изоляторе города Жодино Минской области. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры, в период с 19 по 25 марта в одном только Минске милицией задержано более 500 человек. Правозащитники обладают неподтвержденной пока официальной информацией, что один из участников шествия 25 марта, житель Гродненской области Сергей Отрощенко, умер в 9-й больнице Минска в результате черепно-мозговой травмы. Судьба еще троих демонстрантов, получивших серьезные ранения в стычках с милицией, выясняется. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио «Свобода». Новости.
В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения об условиях функционирования, сроках и порядке вывода российских военных баз, а также о транзите военных грузов через грузинскую территорию. Предусмотрено полностью завершить вывод российских войск из Грузии в течение 2008 года. Подписи под документами поставили главнокомандующий сухопутными войсками России Алексей Маслов и первый замминистра обороны Грузии Мамука Кудава. Правительство Латвии приняло предложение руководства «Газпрома» о строительстве ветки североевропейского газопровода на территории стран Балтии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что все страны Балтийского региона могут представить свои предложения по строительству отводов от североевропейского газопровода, вызвало живой интерес у руководства Латвийской республики. На предложение Миллера тут же откликнулся премьер Айгар Калветис, выразив готовность вести необходимые переговоры. Глава латвийского правительства подчеркнул, что протянутая в Латвию от основной магистрали труба позволит задействовать расположенное здесь Инчуканское газохранилище. Емкость этого уникального природного резервуара 50 миллиардов кубометров, что составляет примерно 10% от общего объема потребляемого Европой газа. Газохранилище, по мысли премьера, может использоваться для так называемой буферизации поставок по североевропейскому газопроводу в зимний период. В итоге выигрывают все – и Россия, и ее западноевропейские партнеры, ну и, конечно, Латвия. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли по меньшей мере 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров. Среди них британцы, филиппинцы, южноафриканцы, египтяне и граждане Бахрейна. 63 человека спасены, судьба остальных пока неизвестна. В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке Надежда Толкунова.
В Бишкеке возле президентского дворца проходит митинг сторонников Рыспека Акматбаева, снятого решением Центра избиркома до выборов в парламент. Само здание оцеплено солдатами Национальной гвардии и милицией. Более 1000 человек скандируют лозунги об отставке премьера Феликса Кулова, считая, что из-за его давления Акматбаев снят с предвыборной гонки. Напомню, 30 марта ЦИК лишил Рыспека Акматбаева статуса кандидата в депутаты из-за непогашенной судимости и отсутствия 5-летнего ценза оседлости. Митингующие требуют допустить Акматбаева к выборам. Сам Рыспек Акматбаев требует, чтобы Кулов вышел к демонстрантам и публично объявил о своей отставке. Акматбаев пригрозил, что в случае невыполнения перечисленных требований митинг переместится в резиденцию премьер-министра. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
США выразили озабоченность по поводу сообщения о том, что Казахстан передал властям Узбекистана 9 узбекских беженцев. Представитель Госдепартамента США Адам Орелли заявил.
Мы подняли этот вопрос с правительством Казахстана, выразили нашу озабоченность и просили его расследовать это дело. Мы так и не получили полных разъяснений по этому поводу. Речь идет о серьезном нарушении прав человека. Ясно, что если беженцы возвращены против их воли, это противоречит международным нормам и практике.
Заявил Адам Орелли. Все 9 беженцев обвиняются узбекскими властями в религиозном экстремизме. Напомним главные новости к этому часу. Число жертв землетрясения в Иране возросло до 50. Россия требует незамедлительного освобождения ученого Андрея Замятнина, арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения о порядке вывода из Грузии российских военных баз.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Любая семья сталкивается с проблемами, в том числе и с серьезными. Конфликтами папы с мамой, денежными затруднениями, необходимостью переезда и так далее и тому подобное. Стоит ли в эти проблемы посвящать детей и внуков? Должны ли они быть полноценными участниками событий или успеют еще погрузиться в сложности, когда подрастут? Об этом сегодня разговор в личном деле. Мои гости – Елена Белинская, старший научный сотрудник кафедры социальной психологии МГУ, и гештальт-терапевт, тренер Борис Новодежкин. Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Давайте сначала послушаем, как москвичи на улицах города отвечали на вопрос, посвящаете ли вы своих детей или внуков в решении серьезных семейных проблем?
Да нет, наверное. Конечно, рано. Зачем ему это? Вот. Сами решим между собой. Вот. Я думаю, это в наших силах. А ребенок, а что? Зачем ему? Он маленький еще. Все равно он толкового совета не даст никакого.
Нет. Считаю, что их надо улаживать вместе с супругой. Их не надо посвящать. Может быть, способны, но лучше не надо.
Да, конечно. Потому что они должны все знать, чем живет семья. Я уже забыла, как было дошкольного возраста. Маленькие дети должны знать детство. Беззаботное. А постарше уже, да. Своим участием, да. Делом еще что с них, какие дела спрашивать? Ну, словом, да.
Иногда, да. Ссоры точно не освещаю. Есть некоторые вопросы, что ребенку лучше заранее знать. Подготовиться, учить.
Я бабушка. Они меня час оберегают. Я им ничего не могу сейчас дать. Я была жена военного. Конечно, она была вместе со мной и с мужем везде, где бы ни было. Она жизнь, значит, знает. Мою, как я жила, как отец жил. Раз мы ездили везде, значит, она была нашим помощником.
Обязательно. Они должны расти вместе с нами. Должны мы их воспитывать, учить. А на чем? На примерах.
Да. Школьный возраст. Помогают и так, по дому и по так. Советом иногда. Очень даже хорошо. Больше знают. Уверены в себе.
Конечно, да, безусловно. Да, и когда были школьниками, потому что надо, что они хотят, а в зависимости от этого, как деньги пойдут, естественно. Ну вот ссора с женой, это нет. Мы не втягиваем, и это ни к чему. Я думаю, что самый главный воспитательный момент, чтобы ссоры было как можно меньше, и тогда он в своей дальнейшей жизни будет копировать вот вот так сказать, наши взаимоотношения?
В общем, конечно, потому что были серьезные очень семейные проблемы. Они могли помочь, помогли тем, что сохранили семью.
Они видят все проблемы сами, дети взрослые. Стараемся всегда проблемы сами решать. Детство, оно есть детство, зачем им лишние проблемы? Я думаю, это все потом. В детстве не надо грузить детей лишними взрослыми проблемами. Все это еще будет и очень много. Поэтому пусть отдыхает и радуется детству.
Прохожих расспрашивал наш корреспондент Максим Ярошевский. Конечно, обобщение в данной теме не очень уместно, потому что все зависит и от возраста ребенка, и от того, какого рода проблемы обсуждаются или не обсуждаются в его присутствии. И все же существуют два принципиально разных подхода. Первый гласит, что только полная откровенность с ребенком способна породить ответное доверие. Согласно второму, психика ребенка столь ранима, что нечего погружать его преждевременно в то, с чем справиться ребенок все равно не в состоянии. Елена, первый вопрос к вам. В чем подводные камни как одной, так и второй крайности? Чем чреват, опасен каждый такой подход?
Я бы, наверное, для начала сказала, что есть некоторая подмена понятий вообще, и она звучала сейчас в этом уличном опросе. Дело в том, что мы, вот так разводя позиции, мы как бы негласно подразумеваем, что информированность ребенка, информированность, знание о семейных проблемах автоматически порождает некоторую долю его ответственности перед семьей и там, в словах, и в поступках, и так далее, и так далее. А это не так. Информированность и ответственность – это вещи, конечно, близко лежащие, но совершенно разные. И знание о проблемах далеко не всегда провоцирует ответственное поведение. И наоборот, мы можем совершать ответственные поступки, опираясь на недостаток знания о тех или иных проблемах. Поэтому я бы сказала, что не откровенность рождает ответное доверие, а доверие рождает доверие. Потому что откровенность – это все-таки некоторое такое вот, ну, как бы, информирование ребенка о каких-то сторонах жизни семьи, в том числе о сторонах, которые, возможно, как справедливо тут на улицах говорили многие, являются выше его понимания, выше его возможностей, прежде всего, возможностей психологических. И в этом смысле, если говорить о том, как формируется ответственное поведение, ответственный поступок, то здесь центральным является все-таки слово именно поведение и поступок. Мы же не говорим ответственные слова, мы говорим ответственные действия там, да? А это возможно тогда, когда у ребенка есть пространство для самостоятельных решений. Это пространство может делаться родителям достаточно рано. И в этом смысле, как бы, дело не в том, что мы говорим, а дело в том, зачем мы это говорим. Я бы так вот это все, как бы, с этой стороны это посмотрела. Потому что довольно часто родитель может говорить ребенку что-то о тех или иных сторонах семейной жизни, о тех же конфликтах с супругом или там, о тех же финансовых неурядицах и так далее, не для того, чтобы ждать совета, ждать помощи или еще что-то, а просто для того, чтобы отреагировать. И вот эта информация, когда мы выступаем как слабые, как незащищающие ребенка, она, да, конечно, она может оказать на ребенка плохую деструктивную воздействие. Особенно, чем младше он, тем сильнее. Потому что первая задача семьи по отношению к маленькому ребенку – это обеспечение все-таки ситуации любви и ситуации безопасности.
А к подростку?
Подростку уже все-таки есть некоторые. Если у него эти чувства любви и безопасности были удовлетворены в детстве, если при этом не нарушен контакт с родителями, то тогда да, конечно, подросток вполне в состоянии участвовать в, ну, в том числе информационном поле семьи. Единственное, что, вообще-то говоря, это подразумевает, что родители слушают и подростка тоже. Это подразумевает, что они знают о его проблемах.
Спасибо, Елена. Ну, вот если предположить, что мы имеем дело с такой крайне демократичной, современной семьей, то обычно аргументы у таких родителей следующие, что запретных тем в нашей семье нет, и мы погружаем ребенка в свои семейные проблемы, потому что только таким образом мы с моим сыном или с моей дочерью можем быть настоящими друзьями. Борис, с вашей точки зрения, вы отец четверых детей, вообще-то нужно ли быть с ребенком друзьями?
Ну, вы знаете, вот многие понятия, которые сегодня уже использовались, мне кажется, требуют некоторого уточнения. А как понятие семейных проблем, когда мы говорим о семейных проблемах, мы все-таки говорим о чем? О проблеме семьи, имея в виду родителей и ребенка. Если это действительно проблема семьи, тогда ребенок так или иначе в этом задействован. Либо это некоторые проблемы, как мне показалось из запроса, именно об этом думают люди в первую очередь, это проблема между родителями.
Но это... они же не могут не касаться ребенка в конечном итоге.
В конечном итоге они не должны касаться ребенка. Ну, приведу пример. Вот если проблема между мужем и женой, и жена советуется со своей мамой, как ей решать эти проблемы, а муж советуется со своим папой, да, то здесь получается некоторая такая путаница, связанная с вот той самой ответственностью, о которой говорила Лена, с иерархией в семье, с ну, какими-то четкими границами, возникает размытость. Возвращаясь непосредственно к вашему вопросу по поводу друзей, друзья, строго говоря, это люди равные. А в данном случае... Ну, не может быть равенства между детьми и родителями. Оно, его изначально нет, потому что родители приводят на этот свет своих детей и создают им ту самую ситуацию безопасности и воспитывают их, а никак не наоборот. Поэтому, когда мы говорим о дружеских отношениях, по-видимому, имеется в виду все-таки какой-то такой более узкий аспект, вот, ну, в той части как раз, где мы чем-то можем делиться. Но так же, как с друзьями нельзя делиться проблемами семейными, да, так же и с детьми. И главное для меня здесь, основная такая точка, так сказать, преткновения в этом вопросе, не надо вешать, да, на детей свои проблемы, да? Более того, не надо вешать и друг на друга какие-то проблемы, которые человек в состоянии сам решить. И по поводу информации еще хочу сказать, да? Вот это выражение «меньше знаешь, крепче спишь», да? Не надо детям, например, знать, где лежит крупная сумма денег, потому что на улице подходит цыганка и говорит ребенку: «Папу и маму сглазили, вынеси денежки, пожалуйста, я их очищу, и все будет нормально», да? Или не надо знать, там, если в семье есть газовое оружие, например, незачем ребенку знать, где оно лежит, потому что у него будет искушение взять, так сказать, и пойти пострелять. И об этом надо думать. В этом смысле родители должны быть взрослыми, в первую очередь, и ответственными. Тогда они могут научить чему-то детей.
Спасибо, Борис. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, в какой мере семейные проблемы должны быть открыты для детей, говорят социальный психолог Елена Белинская и гештальт-терапевт Борис Новодержкин. И мы приглашаем слушателей к участию в нашем разговоре. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, набирайте только нам со стационарных, не с мобильных телефонов. Есть еще такой подход в теме, которую мы сегодня обсуждаем. Если семейная проблема существует, не пытайтесь обманывать ребенка. Говорите ему правду, но не вдавайтесь в подробности. Объясните ему, что папа с мамой сами справятся с этой проблемой, а его дело добросовестно ходить в школу. Елена, вот это верный путь, на ваш взгляд?
Я бы не была бы, там, допустим, с той же категоричной, сколько Борис в предыдущем ответе, потому что... Да, с одной стороны, мы далеко не всегда можем ребенку объяснить то, что происходит. Просто-напросто потому, что есть проблемы, которые выходят за рамки семьи. Это проблемы, связанные и с большим социальным миром, и с поиском, и потерей работы, и с наличием, отсутствием финансов в семье, и с необходимостью переезда, и с болезнями, и так далее. Но когда мы говорим, что
кратко говорим ребенку, что мы с этим справимся, понимаете, он ведь может нам не поверить. Это зависит от того, что мы до этого, вообще-то говоря, делали. И насколько мы делились с ребенком своими успехами, прежде всего. Довольно часто мы про свои успехи и про свои победы дома не говорим. Вообще, потому что это в самом деле наше ужасно личное дело. И никоим образом не касается ребенка. Между тем, ребенку нужно иметь уверенность в том, чтобы что мама и папа большие, сильные, смелые, там, я не знаю, социально грамотные и ужасно победные в этой жизни. И это формирует его ощущение защищенности и веру в то, что родители помогут исправиться. И тогда, если есть опыт переживания с родителями успеха, то тогда можно говорить о проблемах и неуспехах, потому что они тогда будут восприниматься ребенком ситуативно. А если если у нас не жизнь, а роман катастроф, когда у нас дом служит только для того, чтобы рассказать о том, как в очередной раз что-то обломало со всех сторон, тогда ребенок, чем взрослее, тем он более скептично будет относиться к этому.
Спасибо, Елена. Зрения. Борис, вот я хочу вернуться к вашей позиции и задать вам такой вопрос. Такой инфантильный ребеночек у нас годам к 16 не получится, если мы вот не только будем скрывать от него, где лежит газовый баллончик и где лежит крупная сумма денег, но и вообще о том, что могут быть действительно серьезные какие-то и неприятности на работе, и, быть может, и между родителями что-то может быть не так, и какие-то болезни, и какие-то там ситуации переездов. Ну, ребенок так и вырастет в такой скорлупе, в такой оболочке. Ему будет казаться, что жизнь медом мазана. А лет в 16 он начнет сталкиваться с собственными проблемами, совершенно не умея их решать, а не будучи к этому готовым.
Мне кажется, вы путаете здесь понятие инфантилизма и понятие оптимизма. Да? Вот такой оптимист, а жизнь его потом обломала. Если говорить действительно об инфантилизме, то инфантильным становится ребенок тогда, когда инфантильны родители. То есть в первую очередь дети учатся у родителей путем подражания. И когда родители не в состоянии справиться с какими-то проблемами и посвящают, втягивают в это детей, они как раз ведут себя сами как инфантильные дети. И, соответственно, дети потом это копируют. Но мне кажется, еще важно сказать об одном принципиальном психологическом механизме, который вызывает наибольшие, собственно, проблемы. Откуда, как говорится, ноги растут. Это чувство вины, которое возникает у родителей в отношении детей. Мы делаем что-то не так. Мы должны на всякий случай застраховаться, мы должны ребенка посвятить, мы должны ему объяснить, мы должны ему сказать, мы справимся, да, и вот в этом мы справимся, малыш, поверь нам, да, в этом звучит как бы заранее некое такое алиби, оправдание и так далее. Если у родителей в голове все четко, и они понимают некоторую иерархию, и они понимают некоторую ответственность, которая лежит исключительно на них, и никоим образом их детей не касается, то они не будут под предлогом «я поделюсь с тобой ответственностью», да? А на самом деле, как бы частично перекладывать чувство, перекладывать вину на ребенка, если вдруг что-то не получится.
Спасибо, Борис. Елена, я передам вам микрофон. Мы сейчас примем звонок, только у нас Яков Семенович дозвонился из Москвы до студии. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день. Я очень рад этому разговору. У нас, к сожалению, мало ведется разговоров о воспитании. Но очень бы хотелось, чтобы они, понимая, что аудитория очень широкая, учитывали, что речь не может идти вообще о ребенке и вообще о семье. Все же упирается совсем в другое. Не что мы говорим ребенку, а зачем мы говорим ребенку? Кроме того, все упирается в стиль жизни нашей семьи, в наши ценности, как мы понимаем отношения друг к другу. Ведь речь-то заключается именно в том, чтобы мы понимали, что и любовь родительская может быть губительна, и равнодушие родительское тем более губительно. Чтобы мы понимали, что общих рассуждений в этом деле, они достаточно вредны изначально, потому что они не носят вот того характера сколько-нибудь адресного, чтобы мы понимали, зачем мы говорим. Ну вот общее рассуждение, надо принимать лекарства. А когда? А в какой степени? А зачем? Поэтому проблема мне представляется, очень важна вот в этом разговоре, немножко другая, что чтобы мы говорили людям, что в общем плане можно вот так вот рассуждать, но на самом-то деле все совсем по-другому. Если у вас отношения с мужем строятся на любви, на открытости, то и говорить-то не надо, это все понятно по отношениям. А если у вас конфликты сплошные идут с мужем, а вы еще это нагружаете этим самым делом ребенка, то вы это делаете не для того, чтобы ребенок понимал, а чтобы себя освободить от волнения. Вы на ребенка взваливаете то, что вы сами должны нести в своей душе. Ведь каждый взрослый должен отвечать за ребенка.
Спасибо, Яков Семенович, за вашу точку зрения. Мне, правда, показалось, что вы тоже немножко обобщили ситуацию в семье и особенно в отношениях между родителями, потому что, ну, крайне редко бывает так, чтобы отношения строились на любви, и в них совсем не было конфликтов. То есть вы как-то сказали «или-или». Ну, а о том, что самое главное не что мы говорим, а зачем мы говорим ребенку, мои эксперты сказали в студии чуть раньше. Но в любом случае я рада, что вы присоединились к нашему разговору и, наверное, послушаете программу до конца. А мы примем еще один звонок. Москва, Алексей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вопрос вот в чем. Дело в том, что дети и родители, а эти отношения, они разные, поскольку дети уж очень разного возраста. Я хотел бы задать гостям вопрос об отношениях родителей и детей, когда дети, ну, старшеклассники. Вопрос вот в чем. Дети вот эти, они рассчитывают на помощь родителей, и у них складывается впечатление о том, как долго эта помощь им будет. Где-то в начале 90-х годов в Москве проводилось анкетирование, по которому выяснилось, что выпускники школ рассчитывают, что родители должны им материально помогать как минимум до 40 лет. Вот интересно мнение ваших гостей, как сейчас старшеклассники рассчитывают на помощь и поддержку родителей.
Спасибо, Алексей, за ваш вопрос. Елена Белинская, прошу.
Спасибо, в самом деле, за вопрос, потому что вот подросток и старшеклассник, да, если говорить в школьной терминологии, он в самом деле находится в позиции маргинальной по отношению к той проблеме, которую мы сегодня обсуждаем. Потому что, с одной стороны, у него уже есть достаточно оснований для того, чтобы понимать, что происходит, и быть включенным и в семейные проблемы, и в самого разного порядка, и есть некоторая уверенность в собственных силах. А с другой стороны, у него есть и детская позиция, согласно которой он внутренне чувствует свою защищенность со стороны родителей, и если что-нибудь стрясется, то да, ребенок этого возраста рассчитывает на абсолютную помощь и поддержку родителей, в том числе в финансовом вопросе. Если говорить вот просто непосредственно на, отвечать на тот вопрос, который прозвучал, как сегодня старшеклассники рассчитывают на помощь родителей, то они занимают позицию ужасно внутренне противоречивую, и в этом как бы некоторая ирония жизни и проявляется. С одной стороны, они утверждают свою независимость, свою прогнозируют достаточно раннюю свою финансовую независимость. Они по тем каким-то их прогнозам относительно своего будущего. Они, например, считают, что в 30 лет они уже достигнут всех мыслимых профессиональных высот, они будут рассекать необъятные просторы и нашей Родины, и всех остальных стран исключительно на
собственном самолете
иметь не собственное дело уже теперь, это было модно в начале 90-х, а будут высоко профессиональными наемными специалистами с зарплатой в соответствующее количество тысяч условных единиц, они будут иметь прекрасную семью, они будут круты, короче говоря, как не знаю кто, и высоки, как горы Гималаи. Одновременно с этим у них сохраняется зависимость от родителей, одновременно с этим в сложных жизненных ситуациях они рассчитывают на помощь родительской семьи. И эти сложные жизненные ситуации, это есть поступление в ВУЗ, это есть финансовая помощь на начальном этапе профессионального становления и на начале становления собственной семьи. И, понимаете,
это не хорошо, не плохо, это факт такой. И во многом этот факт связан с нашей жизнью. Простите, у нас нет социальных гарантий со стороны государства по отношению к подрастающему поколению. Это дело родителей – обеспечить здоровье ребенка и подростка, и даже юноши и девушки. Это дело, к сожалению, только семьи – обеспечить уровень образования. Это, к сожалению, дело только семьи – обеспечить ему профессиональное становление. У нас нет тех социальных гарантий, которые есть в другом мире.
Спасибо, Елена. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о том, нужно ли вовлекать ребенка в решение серьезных семейных проблем, сразу после краткой сводки новостей. А я обращаю внимание наших слушателей, что в программе «Время гостей» в пятницу 31 марта в 19 часов после выпуска новостей об итогах израильских выборов говорит президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Ведет этот эфир Виталий Портников, а повторяться он будет 1 апреля в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На западе Ирана в результате мощного землетрясения погибли по меньшей мере 50 человек, свыше 800 ранены. Серия подземных толчков силой до 6 баллов по шкале Рихтера произошла ночью в горном регионе провинции Лористан. Россия потребовала незамедлительного и безусловного освобождения арестованного в Швеции по обвинению в шпионаже ученого Андрея Замятнина. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин, комментируя вчерашнее решение Стокгольмского суда продлить срок задержания россиянина под стражей до 12 апреля. В Подмосковье убит глава администрации города Дзержинский. Тело Виктора Доркина с огнестрельными ранениями было обнаружено сегодня ночью. В Белоруссии вышли из изоляторов первые осужденные за участие в акциях оппозиции. Из Минского РОВД после 7-суточного ареста освобождены 15 женщин. Из спецприемника на улице Окрестина выпущено около 60 человек, приговоренных к 7 и 10 суткам ареста, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Киргизии продолжается акция в поддержку снятого с выборов кандидата в депутаты парламента Рыспека Акматбаева. По оценкам милиции, у здания Дома правительства в Бишкеке митингуют около 500 человек. Организаторы утверждают, что в акции участвуют до 3000 сторонников экс-кандидата. В Сочи подписаны российско-грузинские соглашения об условиях функционирования и порядке вывода российских военных баз. Предусмотрено полностью завершить вывод российских войск из Грузии в течение 2008 года. Иран в очередной раз отверг призыв международного сообщества заморозить программу обогащения урана. У берегов Бахрейна в Персидском заливе перевернулось прогулочное судно. Погибли как минимум 50 человек. Всего на борту находились около 150 пассажиров.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Да, детей обязательно нужно посвящать в решении семейных проблем, пишет на сайт «Свободы» Ольга из Подмосковья. Тогда и ребенок будет такой, как надо. Будет взаимное доверие и понимание. Оберегать от проблем означает на самом деле проявлять малодушие, бояться потерять авторитет в глазах ребенка. Так ли это на самом деле? Сегодня на эту тему размышляют гештальт-терапевт, тренер Борис Новодержкин и старший научный сотрудник кафедры социальной психологии МГУ Елена Белинская. Ведет программу Татьяна Ткачук. Я еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, продолжайте звонить нам, а мы продолжим разговор о финансовых проблемах семьи. Здесь тоже родители поступают по-разному. Кто-то тужится изо всех сил обеспечить ребенка всем, что его душа пожелает, только чтобы он не догадался, как папе с мамой это трудно. Ну, такой самой яркой иллюстрацией этой позиции, наверное, являются сердобольные бабушки, которые последние копейки из пенсии своей тратят на то, чтобы купить внучке ту самую куклу Барби, которую вот она так хочет. Кто-то, наоборот, напрямую объясняет своему чаду, что до зарплаты осталось 3000 рублей, на которые всем вместе нужно прожить 2 недели, так что, мол, дорогой, о конфетах, об игрушках забудь на это время. Что скажут психологи, как правильнее поступать, хотя я понимаю опять, что и то, и другое крайность. Борис.
Ну, мне кажется, что эти две крайности сходятся в одном, в том самом чувстве вины, о котором я говорил чуть раньше. Такое ощущение, что вот эта сердобольная бабушка как бы оправдывается. Я сделала для тебя все и из последних сил покупаю эту куколу Барби. И точно так же родители оправдываются, объясняя ребенку: извини, мы не можем тебе покупать конфеты и игрушки, потому что у нас осталось всего-навсего 3000 рублей. Я думаю, что то, что касается денег и воспитания детей, скажем так, в целом, да, дети должны понять такую простую вещь, что деньги – это некоторый эквивалент энергии, это некоторый эквивалент труда в конечном итоге. Поскольку дети с деньгами непосредственно, ну, в определенном возрасте еще, так сказать, в этом мире никак не связаны, для них, конечно, это некоторая абстракция. Но я сказал бы, что в обществе, где существует некоторый натуральный обмен, также и дети, когда вот ты, не знаю, выполняешь какие-то свои обязанности по дому, да, вот мы тебе каким-то образом за это, так сказать, поощряем, да, и, ну, какими-то вещами, да, и, соответственно, наказываем, да. Ну, это та самая модель, которая потом во взрослом состоянии, ну, человек столкнется с этим уже на примере конкретного денег. Потому что это некоторая такая абстракция, и сказать ребенку 3000 рублей, часто дети спрашивают, там, а сколько это, а сколько денег? А он не понимает, что такое 1000 рублей, что такое 3, это много или мало, спрашивает он. Да? Он не может никак это соотнести с результатом, опять-таки, своего труда, а соотносит, так сказать, по факту, да, с тем, чтобы, ну, выпросить дорогую игрушку, да, это значит потратить, ну, вот, столько количества времени, слез, нытья, уговоров, там, и так далее, и так далее, и так далее, да, и вот у него начинается относиться вот эти вот деньги с тем, значит, сколько надо вот энергии для того, чтобы вызвать у родителей то самое чувство вины, да.
Спасибо, Борис, я прерву вас на некоторое время, потому что двое слушателей нас ждут на линии. Москва, Эля, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Я хотела уточнить, что посвящать в проблему ребенка, мне думается, можно. Главное, чтобы он не видел бессилия родителей. То есть вот если он видит, что эта проблема родителей подкосит, тогда у ребенка может просто вот пошатнуться его вот эта маленькая вселенная, в которой он живет.
Спасибо, Эля. Я вижу, что Елена кивает головой, да?
Елена, согласна полностью. Вот я абсолютно солидарна с этой позицией.
Хорошо, тогда мы примем следующий звонок. Александр Васильевич, Московская область. Здравствуйте, Спасибо. Слушаем.
Здравствуйте, пожалуйста. У меня такой вопрос. Я пожилой человек, а дети у меня, кажется, поменьше. И уже внуки. И вот они воспринимают меня как бы по отношению к себе равными. Могут они такой иметь право или не могут? Будьте добры.
Они вас воспринимают по отношению к себе равными. Елена, прошу.
Я правильно понимаю, что вы имеете в виду то, что они недостаточно вас уважают и недостаточно, ну, как бы относятся с пиететом к вашему возрасту и опыту?
А,
да?
Они как правные. Будьте добры, объясните.
Понимаете, если вас это беспокоит, если вас это обижает, если это, ну, задевает вас настолько, что вы об этом говорите, значит, где-то какие-то ошибки допустили ваши дети по отношению к тем внукам, которые вот ведут себя таким образом.
Елена, ну вот режиссер мне подсказывает, что добавил слушатель, что его уважают при этом, он не жалуется на отсутствие уважения.
Просто, но видимо, есть элемент понебратства, скажем так,
да,
некоторого.
Вероятно,
то есть,
да.
Да, ну, я тогда все равно буду настаивать на том, что тогда, наверное, детям нашего слушателя нужно было бы как-то немножко учесть то, что люди более старшего поколения сформировались просто в других традициях и нормах взаимоотношений. И то, что нам кажется сегодня достаточно легким, достаточно, ну, простым и так далее, ну, например, возникающая норма взаимоотношений, другой пример из другой области, на
по имени во взрослой среде, а не по имени-отчеству. Эти нормы меняются, но некоторое такое, ну, в самом деле, понебратское, возможно, отношение внука-внучки к бабушке, к дедушке, оно неправильное, с моей точки зрения.
Но вы знаете, многие бабушки с дедушками как раз к этому стремятся. Я знаю массу бабушек, которые просят своих внуков называть их по именам, и ни в коем случае
это
не бабушки.
Это какие-то очень продвинутые бабушки, я бы сказала.
Спасибо, Елена. Еще звонки примем. Москва, Лилия Константиновна, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Вы знаете, у меня к вам, конечно, конкретный будет вопрос. Ну, я вот на стороне Бориса, например, его высказывание, то, что он выражает, я с ним согласна больше почему-то. Но дело все в том, что мы все-таки говорим, вернее, вы говорите о общих, как я поняла, вопросах. Но сейчас Елена упомянула о традициях. Я так поняла, что это именно вот традиции в каждой семье имеются, да, и даже в каждой стране. Вы понимаете, как ни странно это, но это так, да. И вообще какие-то свои утонченные отношения между семьей вообще, да. А меня интересует больше, все-таки, вот, знаете, отношения кого? Например, близких родственников, те же племянников. Сейчас у нас мало своих детей, раньше были огромные семьи. А вот сейчас больше как-то племянники есть, племянницы. Вот это уже отдаленные, да, все-таки родные. Но хотелось бы, чтобы вы и эту тему немножечко раскрыли, как здесь общение подходит между родственниками.
Спасибо вам за звонок, Лилия Константиновна. Но мы-то сегодня обсуждаем, нужно ли вовлекать, включать детей и внуков в решение семейных проблем. Очевидно, в равной мере это может касаться и племянников, если родители между собой общаются столь близко, что семейные проблемы могут быть общими. Если, например, семья живет в одном доме, и племянники с тетей и с дядей живут под одной крышей. Да, Елена, я правильно понимаю?
Я тоже так понимаю, что просто вопрос разветвленности семьи сегодня в самом деле разветвленные такие большие семьи редкость, но если они существуют, то в них существуют и те отношения, про которые мы говорим, да, в этом смысле, ну, племянник или не племянник, а
ну, вот, кстати, может быть, немножечко один из моих вопросов вам касается и таких традиций патриархального воспитания, вот жизни больших семей, где был некий дед, сидящий во главе стола. Вот я обнаружила результаты такого одного любопытного социологического опроса. Его провели среди родителей, педагогов и подростков в Алтайском крае. Так вот, на вопрос, какие дополнительные права должны быть у вашего ребенка, на первое место респонденты поставили ответ «принимать участие в семейной жизни и решении семейных проблем». Меня не удивило, что так ответили дети. То есть им часто не хватает допуска как бы, к взрослым проблемам, они бы хотели в них участвовать. Меня удивило, что так ответили родители, которые только сами и могли привлечь своих детей к решению таких проблем. Вот есть ли в этом отголоски вот этого патриархального воспитания, где дед садился и решал все сам? И никаких круглых столов и собеседований никто никогда не устраивал. Елена, прошу.
Мне кажется, тут есть просто очень яркий, это очень яркий пример того, как у нас сегодня в среднем возрасте, в возрасте вот родителей, допустим, детей старшеподросткового возраста, сосуществуют два как бы пласта. Пласт знания о том, что да, ребенка нужно посвящать в некоторые аспекты жизни семьи, да, с ним нужно и можно разговаривать,
советоваться,
там, быть достаточно откровенным с ним. Но это только еще пока знаемая норма. Это еще не очень понятно, как реализовать на практике, как это сделать. Хорошо, если в семье есть некоторые там традиции открытости, доверия, в том числе между родителями. А если нет, если мама одна с ребенком, если ей не с кем, кроме как с ребенком, с одной стороны, посоветоваться, и в то же время она и только она является защитницей своего ребенка, как ей преодолеть вот ту историю, как бы ту архетипическую, если хотите, историю, когда ребенок, когда мир взрослого и мир ребенка, вообще-то говоря, не очень пересекался. И вот в том, что респонденты с одной стороны говорят, взрослые там, да, родители с одной стороны говорят, да-да-да, им не хватает прав, и в то же время они сами не готовы эти права дать, и есть вот, ну, как бы свидетельство сосуществования некоторых отголосков прошлого и сегодняшнего дня. Но дело в том, что этот сегодняшний день существует только на уровне, ну, знаемого чего-то такого, но отнюдь
информация.
Но отнюдь не действия, не привычки. Да.
Спасибо, петербургский звонок. Примем. Чулпан Галимович с нами на связи. Да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, мы слушаем вас, пожалуйста.
Вот лет 30-35 назад, может быть, была очень популярна книга Смелякова «Деловая Америка». К Кто такой Смеляков? Он был директором автомобильного завода в Горьком. Затем долгие годы прожил в Соединенных Штатах Америки. Когда оттуда вернулся, стал замминистра внешней торговли.
Вот чуть он... ближе к теме, пожалуйста, да, Чулпан Галимович.
Он говорил, как воспитывают в США детей. Когда подросток приходит к родителям, самым обеспеченным родителям, спрашивает, папа, там, я хочу отдохнуть там-то. Он спрашивает, сколько это стоит? Тот отвечает, вот половину заработай сам, а половину я тебя субсидирую. И дети самых высокопоставленных родителей, самых обеспеченных, не чураются самой грязной работы. И, конечно, вот наши же, понимаете, Аболтус и Митрофанушки растут, вот как говорили, до 40 лет готовы тянуть, понимаете, с родителей пенсии, деньги получили. И, естественно, в таком противоборстве подростки Соединенных Штатов дают нам фору.
Спасибо, Чулпан Галимович. Я могу вам возразить, потому что по своему собственному опыту знаю несколько достаточно богатых семей, если не сказать очень богатых, в которых дети в летний период времени работали посудомойками для того, чтобы заработать себе на какие-то обновки, для того, чтобы поехать куда-то отдохнуть. Так вот родители их приучали, несмотря на то, что денег было более чем достаточно, чтобы обеспечить ребенка всем, чем нужно. Но раз уж вы заговорили об Америке, то давайте мы немножко поговорим вот о чем. Есть такое любопытное американское издание, автор его Нельсон, и книжка называется «Тысяча и один совет по воспитанию ребенка». Там приводятся такие советы, что уже 2-3-летнему ребенку нужно давать монетки, чтобы он складывал их в копилку и таким образом учился экономить. 4-6-летнего нужно вести в банк, чтобы открыть первый счет на его имя, чтобы каждый месяц он делал туда вклад из сэкономленных денег. А с 6 до 14 лет нужно вместе с ребенком планировать его расходы, в том числе закладывая туда статью «Пожертвования нуждающимся». Я попрошу гостей ответить на этот вопрос чуть позже, а пока напоминаю слушателям, что в эфире «Радио Свобода» звучит программа «Личное дело». Мы сегодня говорим о том, нужно ли вовлекать детей в решение семейных проблем. У меня в гостях социальный психолог Елена Белинская и гештальт-терапевт и тренер Борис Новодержкин. И телефон студии 8-800-200-22-12. Вот теперь я попрошу своих экспертов ответить на этот вопрос. Елена, прошу.
По поводу стратегии накопления, да, в американских семьях. Понимаете, конечно, это очень такой инструментальный подход. Чисто эмоциональная реакция у меня, честно говоря, негативная. Я объясню, почему. Потому что все-таки есть некоторая разница культур. Во-первых, разница уровня социальной стабильности и нестабильности. Представьте себе реально, вот чему мы можем научить ребенка при таком подходе, при условии того, что вклады сгорают, при условии того, что завтрашний уровень инфляции нам неизвестен и так далее, и так далее. Вот такое прямое выражение как бы в деньги нашей способности к прогнозу, да, мне кажется, просто не очень социально адекватно для нашей страны. А культурально не очень адекватна статья закладывания некоторых сумм на пожертвования нуждающимся. Понимаете, если ребенок спонтанно в переходе бабушке, которая стоит с протянутой рукой, достает 2 рубля, которые у него есть в кармане после завтрака, с моей точки зрения, это как-то больше соответствует нашей ментальности, нежели то, что было сказано вот у американцев.
Спасибо, Елена. И Борис, прошу.
Ну, мне кажется, вообще такая странный очень подход, потому что если мы говорим о том, что ребенку 2-3-летнему давать монетки, чтобы он учился экономить, я уже чуть раньше говорил, но он не понимает, что такое деньги. Для него это просто какие-то кружочки. Точно так же можно нарисовать какие-то бумажки и написать на них рубль, 2 рубля. Да? И это некоторая абстракция. Так же, как для 4-6-летнего ребенка отвезти его в банк. Ну, таким же образом можно играть в какую-то игру, как, знаете, раньше играли, там, каждый получает по коробку спичек, а вот эти спички, они как некоторые деньги. Но вопрос-то в том, что взрослого человека деньги связывают с реальностью. И отсюда, собственно говоря, все и проистекает. А для ребенка это некоторая такая абстракция. И вот такой подход, как мне кажется, опять скорее выглядит как... возможность родителей в будущем сказать, «Дорогой мой сын, дорогая дочка, я научил тебя всему». Да? Опять читай, «Я ни в чем не виноват, я уже в 2-3 года учил тебя экономить». Но если задуматься, то, повторяю, ну как ребенок может научиться экономить, собирая какие-то блестящие кружочки?
Хорошо, Борис, спасибо, но я вам тогда поставлю вопрос так. Предположим, ребенок не понимает, что есть 2 рубля там, или 10 рублей. Но ребенок отчетливо понимает, что такое жить лучше или жить хуже, иметь возможность получать игрушки новые или не иметь возможность их получать. Предположим, семья решает такой вопрос, стоит ли квартиру меньшей площади поменять на квартиру большей площади, стоит ли при этом взять кредит, залезть в долги, и это автоматически будет означать некое снижение уровня жизни, некое снижение ежемесячного дохода семьи. С вашей точки зрения, нужно ли такие вещи обсуждать с ребенком? Нужно ли устроить подобие какого-то круглого стола в присутствии всех членов семьи, где довольно подробно объяснить ребенку, что если мы переедем в новую квартиру, то это будет означать, что в ближайшие, там, не знаю, несколько месяцев или год, пожалуйста, умерь свои амбиции в плане там, новых кукол Барби, машинок, там, чего-то еще. Или же и эти вопросы, с вашей точки зрения, не подлежат обсуждению совместно с детьми?
Ребенок изначально не понимает, что значит жить лучше или что значит жить хуже. Вот когда мы говорим ему, вот количество машинок или кукол Барби, когда их много, это хорошо, тогда у ребенка так оно и происходит. Так же, как
Борис,
то,
я боюсь, что
касается...
у ребенка происходит понимание того, что много машинок – это хорошо, независимо от того, что мы говорим.
Нет, нет, потому что могут быть много машинок, может быть одна машинка, может быть одна машинка, сделанная своими собственными руками. Так же, как у взрослого. Мы же знаем, что по мере уровня повышения доходов растут, собственно говоря, и наши притязания. Да? И человеку, который переехал из коммунальной квартиры, где они жили впятером в одной комнате, когда у него теперь, так сказать, с братом одна комната на двоих, для него это великое счастье. Но если в голове у папы с мамой, что на самом деле дети должны иметь каждый по вилле, и они чувствуют себя виноватыми, что двое детей разнополых живут в одной комнате, они таким образом транслируют это потом детям. И вот такого рода обсуждения, о которых вы сейчас сказали, да, они как раз и чреваты вот такой трансляцией некоторых своих представлений, поэтому лучше действительно выяснять, а каковы ценности ребенка, что действительно для него лучше, может быть, для него лучше будет хороший двор, и где дети, знакомые, друзья, с которыми он играет, а переезжая на новое место, увеличивая жилплощадь, он там столкнется с тем, что он в этой большой квартире окажется один. Поэтому прежде чем что-либо обсуждать, надо вначале все-таки выяснять, что в настоящий момент является для детей некоторыми ценностями, что для них хуже, что для них лучше, а не исповедаль так не навешивать на них как раз свои представления.
Спасибо, Борис. Я абсолютно не согласна с вами, поскольку, на мой взгляд, если родители не будут транслировать своим детям свои представления о добре и зле, то эти представления будут транслировать улицы, и неизвестно, что в конечном итоге получится. Елена, ваш взгляд?
Я как-то вот сейчас слушала, у меня было ощущение, что вы просто говорите о разном, потому что...
Подкорректируйте нас.
Потому что вопрос-то исходно был, нужно ли посвящать ребенка там, через совместное обсуждение в решение тех семейных вопросов, которые напрямую касаются его жизни. Ну, в частности, например, переезд впрямую касается, да? Борис говорил, что да, нужно, но учитывая, что ребенок видит этот переезд не только с точки зрения материальной. Ну, и в самом деле, ну, если уж семья разоряется на покупку новой квартиры, то, простите, на куклу Барби это мало отражается, это сумма несопоставимая, это, в общем, не на куклах Барби происходит в дальнейшем экономия в семейном бюджете, если мы поджимаемся, взяв кредит. И Борис-то говорил, что ребенка, для ребенка важно, может быть, не то, как это обернется для него материалистически, а то, как это обернется для него в человеческом плане, что он потеряет друзей, что он, возможно, перейдет в новую школу и так далее, и так далее. Татьяна, а вы говорили немножко о другом. Вы говорили о том, что, ну, как бы нужно все равно про это говорить, потому что мы тем самым транслируем ценности.
Я-то вообще считаю, что нужно про все говорить на самом деле.
А вообще про все, да?
Я ведущий, да, поэтому я предоставляю вам микрофон. Пожалуйста, Елена, вот продолжите вашу мысль.
Я продолжила мысль в том плане, что, с одной стороны, да, конечно, нужно исходить из видения ребенком ситуации, которую мы обсуждаем, и она для него может быть совсем другой. Для нас это финансовые потери, а для него, возможно, потери человеческие. Для нас потеря работы, например, с другой стороны, может быть потерей такой экзистенциальной, свидетельство нашего профессионального неуспеха, а для ребенка наоборот, это потери финансовые. Как же так, папа, ты без работы, соответственно, что же дальше делать-то? И так далее. Просто его видение ситуации может быть другим. И обсуждать нужно через его глаза, а не через наши. Потому что тогда мы транслируем именно что только себя и не слышим его.
Спасибо. Да. Борис, только очень коротко.
Да, у меня как раз очень короткая такая созрела формулировка. Вопрос не в том, что родители должны говорить о каких-то своих секретах и каких-то своих проблемах. А вопрос в том, что родители должны слушать и уметь слышать проблемы и секреты детей.
Вот тут я с вами соглашусь полностью. Теперь мы примем звонок. Москва, Наталья Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Воспитание, вообще, по-моему, не через разговоры, а через поведение родителей. Дети, особенно маленькие, чувствуют других людей, их взаимоотношения, ситуации, объяснять не надо. Во время войны мы жили очень трудно. Мама взяла вторую работу, надомную, и шила ночью, и мы с братом ей помогали, и все понимали. Мы жили в коммуналке в 14 метрах. В конце 50-х годов папе офицеру дали ордер на квартиру в ведомственном доме. Счастье.
Наталья Михайловна, к сожалению, Наталья Михайловна, к сожалению, не успеваем выслушать длинную историю, однако мысль ваша понятна, и я все-таки хочу немножко в защиту разговоров успеть сказать несколько слов. Мне однажды довелось читать брачный контракт уже очень немолодой пары, в которой оба супруга далеко не в первый раз создавали семью. Так вот, там был один пункт. Обязательно говорить друг с другом в течение минимум получаса каждый день о семейных проблемах. Ну, понятно, что люди, придумавшие этот текст, уже по своему опыту знали, что нельзя затаиваться с обидами и накапливать их, не вынося на поверхность, потому что потом это плохо кончается. Короткий вопрос обоим экспертам. Касается ли эта ситуация в равной степени и детей в семьях, особенно подростков? Елена, ваш взгляд.
Да, конечно, касается, потому что для взаимоотношений подростка с родителями значительную роль играет не только любовь и не только эмоциональная поддержка, и не только вот это обеспечение защищенности со стороны семьи, но и общее поле интересов. То, что называется заинтересованностью родителя в делах ребенка. И эта заинтересованность возможна только тогда, когда, простите, родитель спрашивает, а ребенок, заметим, в ответ отвечает. Другой вопрос, как сделать так, чтобы родитель спрашивал не назойливо, а ребенок отвечал с охотой. Но это уже как бы другая тема.
Спасибо, Елена, Борис.
Ну, конкретно такая постановка вопроса, как в приведенном вами брачном контракте, мне кажется, вредна и для детей, и для взрослых. Когда мы говорим, что мы обязаны каждый день говорить о своих проблемах, тогда получается, для того, чтобы говорить, нам надо иметь проблемы. А вообще, мне кажется, люди встречаются...
А если нет, то их придумать, да?
Да, а мне кажется, люди встречаются и детей рожают не для того, чтобы у них были проблемы, а для того, чтобы делиться какими-то своими успехами, достижениями, то, о чем раньше Елена говорила, чтобы своим счастьем, чтобы учить друг друга быть счастливыми, и тогда проблем... Они выстесняются, для них места меньше остается. Будьте откровенны и доверяйте друг другу в том плане, чтобы не стесняться делиться теми положительными вещами, которые в вашей жизни происходят.
И последний короткий вопрос. Достаточно ли родителям уметь это делать самим, чтобы рассчитывать получить ответную откровенность и доверие от детей? Елена. Достаточно ли уметь самому открыто заявить о какой-то проблеме, чтобы рассчитывать
Мне бы очень хотелось сказать «да». Но я не могу так сказать, потому что, к сожалению или к счастью, родительство – это все-таки игра с таким очень открытым исходом. Мы далеко не всегда, даже все делая правильно и имея какую-то идеальную модель, потом получаем на выходе, что называется, от выросших детей то, что мы хотели. Просто-напросто потому, что жизнь, она сложна.
Спасибо, Елена. И, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Когда мы растим единственного ребенка или помогаем воспитывать любимого внука или любимую внучку, нам очень хочется соблюсти золотую середину и вырастить маленького человечка ответственным и обязательным, и в то же время не лишить его раньше времени детства и дать в полной мере насладиться единственной в жизни порой разрешенной безответственности. На стыке двух этих задач подчас и рождаются противоречия, подобные тому, что мы обсуждали сегодня в программе. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире психотерапевта Бориса Новодержкина и социального психолога Елену Белинскую. За режиссерским пультом работала Наталья Гуреева, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей российский час программы «Поверх барьеров». Темы выпуска – Международный фестиваль этномузыки в Москве и фестиваль шведского кино в Петербурге. Интервью со сценаристом, лауреатом Московского международного кинофестиваля и «Золотого орла» Александром Миндадзе и с актером Максимом Сухановым. Новые фильмы «Костяника» и «Знаки любви». Ведет этот час моя коллега Марина Тимашева. Это будет интересный эфир, не пропустите его. А я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.